Слава Богу! Сегодня хочу проповедовать вам и также себе, потому что мудрый человек Соломон, он написал книгу притчей. И вот один из стихов книги притчей, с 3 главы 6 стих, если вы любите, он в последнее время не дает мне такого равнодушия. Вот что сказал Соломон. «Во всех путях твоих». Не в одном пути, когда вы поехали в отпуск и побыли где-то на курорте, где-то за границей, или даже по своей стране где-то поехали. «Во всех путях твоих познавай его». Мы так много совершаем путей, путешествий, перемещений, можно так сказать, в течение своей жизни. На работу ли, сработали к родственникам, поездки тем более какие-то. И Соломон говорит, во всех путях твоих познавай или узнавай Божий почерк, Божье проявление. И дальше вторая половина стиха. Если это будет у нас, то вторая половина стиха – это обетование. И Бог направит стези твои, направит в правильное русло, в твою судьбу. Знаете ли, то, что просто мне не дает покоя, скажем, я в сентябре месяце, 4 года, как я уехал из Макеевки, и ни разу туда не попал. Во всех моих путях познавать Его. Господи, почему так? Хорошо, когда все буднично, казалось бы, все нормально, но Соломон говорит, чтоб мы познавали его. Видите ли, есть у Исаии, по-моему, в 48 главе, да, местописание такое, 17 стих, сказано, так говорит Господь Бог. «Я Господь, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Видите ли, наш Бог, Он и ведет, и учит. Учит и ведет. По тому пути, который Он предназначил идти. Поэтому этот стих согласуется с притчами 3 главы 6 стихом. Во всех путях познавай Его. Почему? Как я могу узнать? Да потому что Бог во время пути Он учит и ведет. Почему ты оказался в пробке? Почему ты оказался? Почему ты туда поехал? Почему то или другое случается? Знаете ли, не нужно давать сразу место ропоту, отрицательному решению. Нужно нечто. Что значит нечто? А допусти мысли. Господи, если я просил твоего благословения, может быть, это ты ведешь? Может быть, это ты останавливаешь? Может быть, это ты не допускаешь? В жизни Павла, в Деяниях 16 главе, было то, что он предпринимал идти в Эфинию, в Африкию. Дух не допускал их. О, это водительство Духа Святого было. Ну так мы тоже сыновья и дочери Божьи. Мы также крещенные Духом Святым. И Бог может незримо водить нас. Видите ли, нам нужно в своих путях познавать Его. Как-то я проповедовал предыдущие разы, и это была тема из Иеремии, 9 глава, 23-24 стихи. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится богатый богатством своим, и да не хвалится сильной силой своей. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Истинная похвала – это знать Бога. Сам Бог говорит, если и хвалишься, то хвались тем, что тебе открылся я, что ты уже узнал часть какую-то Божьего характера, Божьего естества. Потому что Бог доселе все еще творящий милость, правду и суд. И это ему благоугодно. Поэтому хвалиться – можно и нужно познанием Господа. Видите ли, А как ты познаешь Бога? Вот один из таких путей, один из таких, ну, проявлений, это во всех путях, познавая Его. Оказывается, Он, будучи ведущим, учит тебя, хочет вразумлять тебя. Ведь все мы были малышами или имели своих маленьких детей. И мы учили их, когда они не умели говорить. Не правда ли? Мы брали за руку и отводили от горячей плиты или от чего-то такого. Ребенок еще не понимал, даже если мы ему сказали, он все равно еще не понимал этого. Ты можешь не понимать еще Бога, но Он, как мы, родители своих детей, уберегали, отводили или говорили, а ребенок еще речи не разумел, но где-то подсознательно что-то ему откладывалось. Так и Бог, Он ведущий, Он научающий. Знаете ли, я несколько недель отсутствовал и был там на Донбассе, на Азовском море. И я имел несколько встреч. И в одной встрече я пообщался с человеком, с одним, в другой встрече с другим. Ну, там несколько людей было. Но то, что такого особенного для меня стало, вот пообщался с человеком, и он мне рассказал свою историю. Там, когда в Макеевке был, то, говорит, я сидел в своем доме, и, говорит, прилетел снаряд, смерч, в их огород. И особенность снаряда в смерче, град, осколки большие, а в смерче маленькие осколки, и их там сотни. И говорит, мои ворота все были побиты, как решето, стекла разбились. Говорит, благо, какое-то вот внутреннее чувство, я под окно, и стекла разлетелись. Говорит, ну на веранде сидела жена. И веранда тоже застекленная была. И на улице стоял газовый баллон, полный газа. И эти осколки прошили газовый баллон насквозь с одной и с другой стороны вышло. Но, говорит, жена сидела, и когда эти осколки летели, один осколок попадает в стекло на веранде, и стеклопакеты, если у вас пластиковые стекла есть, это двойное стекло. Стеклопакет. Первое стекло пробивается, и этот осколочек, пулька, падает между стеклами, а за ним сидела жена. Теперь послушайте, в чем особенность этой истории? Эту историю вы просто слышите, но человек, который пережил это словно откровение Бога о том, что он хранит. И для этой души, для этой семьи, все становится не просто ясно, а настолько глубоко это ложится в сердце, они познали, что Бог их хранитель. Если ворота металлические пробиты, если баллон газовый пробит, если стекла в других окнах разбиты, то вдруг эта пулька напротив окна, в окне, получается, а между стеклами осталась, и за ним сидела жена, и она осталась жива. Это говорит о том, что Бог может. И в этом пути, в этом действии, ничто иное проявляется познание Бога как хранителя. Когда я слушал эту историю, я просто, вау, Господи! Когда у человека есть личное переживание, то такой человек, послушайте, такой человек, который познал не полностью Бога, а вот грань эту, как Бога-хранителя. Все придут на собрание. У многих может быть недостаток или еще что-то, или болеть что-то. Но если вы в какой-то сфере, в какой-то грани познали Бога, послушайте, вы будете все равно Ему поклоняться. У вас пустой кошелек, но вы будете Ему поклоняться. Почему? Потому что у вас уже какая-то грань, вы познали Его. В другой день я поехал, день рождения было у наших друзей, мы встретились в другом городе, тоже на море, и послушал историю. одна просто женщина взяла, рассказала о себе. Да, она тоже из Макеевки. И вот ситуация, которая вся произошла на Донбассе, конечно, ее испугала, как и многих других. Работу потеряла. А за какой счет существовать? Как платить коммуналь? Как дальше быть? Просто, не просто один вопрос, а вопрос. И ты думаешь, как дальше быть? И знаете ли, мы все молимся Богу. И вот она помолилась тоже. И вдруг внутри сердца своего слышит: я твой обеспечитель. Ну, знаете ли, это классно услышать, рема получить: я твой обеспечитель. Хорошо, ты подходишь к холодильнику, а там ты, понимаешь, открываешь кладовку, а там, как у вдовы, последнее может оставаться. И, видите ли, она получила это слово: я твой хранитель, Господи. И вот внутреннее вот такое колебание, она просто берет и делится этим. И дальше говорит: Боже, ну как? Мне бы работа нужна. И снова внутри себя слышит: я могу обеспечить тебя больше, чем твоя работа. Вот она ничего не получила. Казалось бы, в этот момент, если бы кто-то дал 1000 гривен, и то весомее как бы было бы, и то чувствовалось бы что-то в руках, и то душе и глазам смотреть: о, на несколько дней там распределю и так далее, легче было бы. Но она получила слово: я могу обеспечить тебя больше, чем твоя работа. Ну, как бы уже не стало падать в эту канаву сомнения. Ладно, успокоилась. Проходит несколько дней. И ее ближайшая там подруга, она прежде похоронила родственницу. А та родственница, получается, бабушка или ее, или по мужу, не скажу детали этих. Зажиточным человеком было, богатым в свое время, и оставила имущество. Когда она оформила, получается, это все, полезла в ее гардероб: одна норковая шуба, вторая. И та подружка ее говорит: куда они мне две? И одна тем более больше размера. Она ей дает, первая, за которую рассказывают, вот она делилась, говорит, она померила и по ней. У нее аж внутренний страх: как я оденусь сейчас, где ее взяла, за какие деньги я заработала, я за зарплату не могла бы купить, что обо мне скажут, мне стыдно. Ей нужно было внутри себя победить, чтобы эту шубу одеть. Теперь, когда она одела, она раз и начала вспоминать. Бог сказал ей: я могу обеспечить тебя больше, чем твоя работа. И говорит, это только один из примеров. Говорит, я не купила себе прежде шубу. У меня не было денег. Моя зарплата мне не позволяла норковую шубу купить. Теперь, говорит, я имею ее в это время, когда я безработная. Этот человек, почему я эту историю рассказываю? Во всех путях твоих познавай его. Смотрите, Бог открылся среди этих трудностей как обеспечитель. Теперь, когда человек не просто буханку хлеба получил, не просто какую-то гуманитарную помощь, а послушайте, нечто вот то, когда пришло познание, Бог проявился, и вдруг разумение, глаза сердца открылись. Боже, ты можешь обеспечивать во всякое время. Библейский пример, вы помните, вдова в Сарепте Сидонской. Видите ли, она каждый раз имела место для сомнения. Вдруг мука там окончилась. Вдруг масса же окончилась. Она же дрожащей, наверное, рукой лила. Как бы больше не перелить, потому что там мало остается. Но когда следующий день наступал, она снова в эту муку снова зачерпывала. И, наверное, боялась туда заглянуть, сколько ж там еще. Но она брала. День проходил, другой, третий. Наверное, спустя месяц она осмелилась, чтобы заглядывать. Но смотрела, оно не оканчивается. Эта вдова пережила откровение об обеспечении Божьем. Во всех путях твоих познавай Его. Послушайте, кто-то, может быть, получил откровение об исцелении, получил реальное исцеление, не просто температура или насморок, или какая-то простуда, которая, ну, там, от таблеток может уйти. Но получил человек исцеление, где, может быть, кости восстановились, где, может быть, даже этот самый какой-то орган, который был травмирован или там перелом был, и потом вдруг все, рентгены делаются там, снимки, и никаких подтверждений уже, как словно с тобой этого и не было, где явное есть Божье чудо. И для таковых людей становится это событие просто действием познания Господа. И вот видите ли, о чем говорит Соломон? Во всех путях твоих познавай Его. Большие это действия или малые это действия, но мы должны научиться познавать Его. Видите ли, книга Бытие, 2 глава, она повествует о чем? О том, что даже с первой главы мы все читаем, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вы это помните. И будучи мы все человеками, мы имеем внешнюю сторону, которая видна всем. Вы можете видеть мою прическу, что я еще не седой. Вы можете видеть одежду, скажем, да, но вы не видите внутреннюю сторону или сердечную, что в сердце. Скажем, кто-то из вас сидит внешне, вы причесаны, опрятны, приятно пахнете и так далее, но, возможно, у вас в семье огромное горе. Возможно, вас просто в квартире там затопило сверху, и вы думаете, как мне теперь, озабочены ремонтом или еще чем-то? И послушайте, вы не пришли, и на вас не написано, у вас проблема с ремонтом теперь. На лбу это не написано, в глазах не написано. То есть, прежде чем, и даже если кто-то спрашивает, как дела? Да нормально. Но вы не просто всякому раз и рассказали, вот все. Даже порой лидер у тебя может спросить, да ладно, все, так, слава Господу, аллилуйя, он чудный, все пройдем, все превозмогаем силой возлюбившего нас. И в итоге, как бы человек думает, ну ладно, хорошо, все нормально, а на самом деле, там в сердце, знаете ли, просто может быть паника или война, или сражение, или противостояние. То, что я хочу сказать? Я хочу сказать, вот так же, как мы, человеки, сотворены по образу и подобию Божьему, так же и Бог, Он имеет внешнюю сторону, которая видна всем. И Бога могут знать даже и неверующие. Андрей, если можно, Римлянам, 1 глава, и вот смотрите, 19 и 20 стих, там Павел говорит о том, что у Бога есть внешняя сторона, и эту внешнюю сторону могут знать все. Ибо что можно знать о Боге явно для них, для людей? Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество, да пусть Бог невидим, но вечная сила Его и сам Бог, Божество, через рассматривание творений видимы. Так что не безответны. Вы все видели иней, скажем, зимой на стеклах. Разве вот одно стекло с нескольких этих филенок? Одно стекло и другое стекло в одном большом... Но рисунок будет разный на разных стеклах. Господи, а ты ксерокопии, оказывается, не делаешь. Да. Вы все видели облака. Они практически через день, через... Ну, мы-то живем в таком климате, где ты можешь видеть тучи, закаты солнца. Каждый раз это разное. И, видите ли, все это говорит, что кто-то разумно продумал. Многие ученые этого мира, будучи скептиками, атеистами или неверующими людьми, пришли к заключению, к выводу, что есть не просто кто-то, а этот кто-то, кто над всем, кто творец. Может быть, они не назвали это именем Бог, но в конечном итоге потом покаялись. Почему? Потому что в внешнюю сторону Бога в творении увидели. Особенно если это люди, ученые, которые в молекулах микро- или макромире начинают глубоко погружаться, тогда они понимают, что, оказывается, и там все разумно продумано. Так же, как в космосе, так же и в микромире. Но есть у Бога и внутренняя сторона. И вот эту внутреннюю сторону, послушайте, не всем Бог сразу открывает. Даже мы, став детьми Божьими, послушайте, мы не можем сразу узнать. Нам нужно познавать Его. Об этой внутренней стороне апостол Павел пишет Ефесянам в 1 главе, в 3 главе. Это молитвы Павла. И в 1 главе где-то, Андрей, можно или 17 стих, Ефесянам 1, 17. Там Павел молится и говорит, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. Оказывается, внутреннюю сторону, ты просто, она не открывается сразу. Мы должны познавать Бога во всех путях, но внешне даже мирские люди сегодня могут говорить, да, Бог есть. Иисус о Боге как говорил в Матфея, в Нагорной проповеди, 5 глава. Отец мой небесный посылает солнце на праведных и неправедных, дождь на добрых и злых. То есть, Отец Небесный на что указывал? Иисус на что указывал? На внешнюю сторону Бога. Он есть. Дожди посылаются, солнце посылается. Человек добрый или злой? Это все второстепенно. Но это указывает на то, что он существует. Но внутренняя сторона, она открывается, послушайте, чтобы познать его. Нам нужен дух премудрости. Павел об этом молится. Молится о ком? О верующих людях, что они дети Божьи. Но им что-то нужно, чтобы Бога узнать. В 3 главе также написано, или в 18 стихе, чтобы нам познать любовь со всеми святыми, которая превосходит наше разумение. Вы помните, у любви есть долгота, широта, глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, чтобы нам исполниться всею полнотой Божией. Это 3 глава, там 18-19 стихи. В чем мысль? В том, что ты не можешь просто раз и узнать Бога. Видите ли, есть ключ к познанию Бога. И этот ключ находится в Писании. Я хочу показать вам 4 места Писания, которые являются просто ключом. Их может быть больше, но вот 4 места Писания для чего? Для того, чтобы мы могли сделать вывод. Первое место Писания. Исаия 55 глава, 1 стих. Исаия 55:1. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Послушайте, жаждущие, вот подсказка. К кому вообще-то пророк обращается? Не к дому ли Израилеву? конечно, к евреям, к дому Израилеву. А почему большинство пророков, дом Израилев, дом Ааронов, там могли еще сказать, боящиеся Господа, вдруг здесь обращение, и есть конкретика в этом обращении, жаждущие. То есть, оказывается, в среде народа не все такие. И вот здесь сказано, жаждущие, идите и покупайте. Чтобы купить, нужно иметь серебро, нужно иметь деньги, а нет денег. И вот в чем мысль. Мысль дальше продолжается и говорится, даже и те, у кого нет серебра, идите, покупайте. А как купить, если у тебя нет денег? Сама жажда является платой. Посмотри в этот стих. Даже и вы, у кого нет серебра, идите, покупайте. У меня нет, как я могу купить? Приди в магазин без денег, скажи, дайте мне. Увы, без денег не дается. Но здесь сказано, покупайте. Сама жажда становится вот этой ценой, оплатой. Если я хочу познать Бога, то послушайте, моя жажда Его становится ценой для того, чтобы Он мне открылся. Следующее место, Иоанна, 7 глава, 37, там 38 стихи, это Иисус находится на празднике в Израиле, и евреи праздновали праздники по 8 дней, я думаю, наверное, это был последний день отдания праздника, и сказано, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». О чем Иисус говорит? Люди собрались, весь мужской пол, на празднество, которое было в Израиле, в Иерусалиме. Но Иисус не обратился. «Народ Господень, дом Израилев, кто жаждет?» Вот Его обращение было, кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть, твоя жажда является твоей ценой для получения познания, для получения Духа Святого, Духа премудрости, Духа откровения. Иисус в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, помните, что сказал? Матфея 5:6, Он говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». То есть, если человек жаждет, то он насытится. То есть, другими словами, он получит воздаяние. Ему будет дарован ответ. Если я имею жажду, я могу как бы дальше это растягивать в толковании, но экономя время. Жаждущий будет иметь воздаяние, а не насытятся. И четвертое место. Откровение 21 глава и 6 стихом апостол Иоанн говорит такие слова. «И сказал мне: совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Итак, послушай. «Жаждущему дам даром на халяву». Но послушай, нет, сама жажда является платой. Иисус говорит уже о конце, совершилось. Я есть первый и последний, я есть Альфа и Омега. И теперь говорит, жаждущему дам даром. Он получит познание обо мне. Апостол Иоанн, который не только книгу Откровения написал, но и послание Иоанна, и вот во второй главе первого послания Иоанна, там написано с 12 по 14 стих, если помните, «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его». Помним эти стихи? «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, вы победили лукаво. Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального. В чем мысль? 12 стих начинается с того, что пишу вам, дети, вам прощены грехи ради имени Его, но вы ничего не познали. То есть стадии духовной зрелости, познания Отца, и дети как раз таки, они ничего не познали. Можно, оно так и есть в жизни. Люди могут быть в церкви, но оставаться младенцами. Помните, Павел пишет Коринфянской церкви? Он пишет также Коринфянской церкви 3 глава и Евреям 5 глава оканчивается с 12 стиха по 14. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, вас снова нужно кормить молоком, а не твердую пищу и так далее. В чем мысль? В том, что можно остаться младенцем. Теперь послушайте, короткая мысль. Мы когда имели детей своих, вот они младенцы. Когда ребенок только научился, может быть, что-то говорить, то послушайте, если к вам вы гостеприимны, а я советую каждому праведнику быть таковым, потому что к этому Библия призывает, то вот к вам, если пришли гости, и ваш ребенок, который годик ему, да, скажем, он еще разговаривать может толком нет. И раз кто-то из друзей, ну, иди к мамочке, а сама к себе зовет. Легко ребенок идет к чужому человеку. Особенно, если вы побрякушкой какой-нибудь поманили там игрушкой, или какой-нибудь конфетой, или сладостью. Легко ребенок идет, и вы с ними заговорите и так далее. И вывод прост. Младенцы, они путают своих родителей. Они легко могут быть дезориентированы. Но когда Иоанн пишет, пишу вам, отроки, и причина в чем? 13 стих. Это 2 главы, потому что вы познали Отца. Послушайте, познание Отца начинается с отрочества. И то, что так важно, важно вот, чтобы мы во всех путях познавали Его. Ведь истинная, послушайте, истинная похвала, как этот Иеремия говорит, это знать Бога. В этом же первом послании 2 главы, третий и четвертый стих хочу показать. Первое послание Иоанна, вторая глава, третий и четвертый стих. А что мы познали Его? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Послушайте эти слова. А что мы познали Его? Потому что, знаете ли, так легко говорит, да, я знаю уже Бога, Он мне уже открылся. Стоп, хорошо. Если ты знаешь, а как насчет исполнения заповедей? Потому что само познание Бога характеризуется определенным видом поступков. Видите ли, если вы познали Бога в какой-то сфере уже, открылся Он вам, если как целитель, то послушайте, даже если у вас в кошельке пусто, вы все равно придете в церковь, и вы будете поклоняться Богу. Почему? Потому что какая-то из граней о Нем вам открыта, и вы знаете, кто Он есть. Если Он открылся тебе как обеспечитель, все равно, даже если физический недостаток, или даже если больны, вы все равно придете в Дом Божий и будете прославлять Его. Ну как славить, у меня недостаток. Это не перечеркнет того, что вы познали. Наоборот, это победит внутри вас, превозможет остальное. Теперь, кто говорит, что я познал, а в вопросе заповеди, в вопросе изменения в жизни, перемен нет, то Иоанн говорит, тот лжец. Завершая слово, мое время быстро убежало, Иоанн в 17 главе пишет молитву Иисуса. И вот в этой молитве, Иоанна 17 глава, 3 стих, Иисус говорит, «Сия же есть вечная жизнь». И что Иисус сказал о вечной жизни? О, это рождение свыше, это покаяние, это обращение от мертвых дел, это преуспевание. Стоп, это какие-то грани вечной жизни. Но то, что Иисус сказал о вечной жизни, «Сия же есть вечная жизнь, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, послушайте, в чем сущность вечной жизни? О, родиться свыше! А Иисус не говорит так. Сущность вечной жизни, да знают тебя! То есть это познание Отца. Вот почему Осия, 6 глава, 3 стих говорит, «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет нам, как дождь поздний оросит землю». С древних времен был призыв познавать Бога. Отец наш, мы благословляем Твое имя, и мы хотим знать Тебя не просто поверхностно, но мы хотим знать Тебя как своего Царя, как своего Господа, как Творца и Создателя. Боже, открывай глаза нашего сердца, чтобы мы не только внешнюю сторону знали о том, что Ты Создатель, о том, что Ты Творец, о том, что Ты производишь и град, и молнии, и дождь, и снег, и волны на морях или океанах. Но Ты Бог, вершащий судьбами человеческими. Ты тот, который превыше всякого разумения, разумения человеческого. Открой нам себя больше и больше, чтоб мы не только отроками были, чтоб мы и юношами стали и достигли уровня отцовства, знали Тебя как безначального. Благодарю Тебя, Царь и Бог, за то, что Ты сделаешь для нас даже больше, чем мы просим. Аминь.